угроза совершения терактов, она была, есть и, конечно, будет сохраняться. Пока мы, к сожалению, находимся в условиях специальной военной операции.
Навальнисты учат наших детей, работают в банках, в крупных фирмах.
Знаете, у меня чувство тревоги возникает.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Несмотря на внезапный инсайт господина Лукашенко, который отметил, что подозреваемые в теракте в Крокус-Сити-Холле от Москвы двигались в сторону границы с Белоруссией, но не пересекли ее, потому что подсуетились белорусские правоохранительные органы, и только потом подозреваемые поехали в сторону границы с Украиной, российские чиновники продолжают отрабатывать украинский след как центральную линию партии.
Угроза совершения терактов, она была, есть и, конечно, будет сохраняться. До тех пор, пока мы, к сожалению, находимся в условиях специальной военной операции. Укронацистский режим, ГУР и СБУ Украины развернула, конечно, широкомасштабную деятельность на территории Российской Федерации. И надо понимать, что любой террористический акт, одной из целей любого террористического акта как раз состоит в том, чтобы посеять панику. Заставить людей находиться в тревожном состоянии. И, безусловно, вот эта вся публика сейчас этим пытается пользоваться. Другое дело, на сегодняшний день правоохранительные органы, которые и так у нас на протяжении последних 2 с лишним лет находятся в состоянии особой повышенной готовности, и это особенно сейчас чувствуется. Поэтому людям, которые сталкиваются вот с такими ситуациями, находясь в торговых центрах, в метро, где-то в аэропортах, надо, как бы это ни звучало, должны находиться в спокойном режиме.
У российских правоохранительных органов действительно и так много работы. Есть целый список недружественных государств, есть иностранные агенты, есть иностранные граждане, массовые рейды, на которых стоит проводить как раз после теракта. Есть многотысячный список террористов и экстремистов, куда теперь добавили 4 обвиняемых в теракте. В компанию, например, к директору по коммуникациям экстремистской корпорации Мета, она же Facebook плюс Instagram, и к Алексею Навальному, которого провластные российские медиа до сих пор именуют участником списка террористов и экстремистов. Это в том числе удобный повод для правоохранительных органов, у которых, как мы помним, устами депутата Лугового, режим повышенной готовности. Подробнее в нашем сюжете.
Почему Крокус, а не Кремль, перепутали, написал в своем фейсбуке декоратор из Санкт-Петербурга Николай Коношенок. Позже он удалил свою страницу, но пост заметили патриотические телеграм-каналы и депутат Госдумы Виталий Милонов. Николай пытался улететь в Ереван, но его задержали в аэропорту и возбудили дело об оправдании терроризма. После скандала жена Коношенко ушла с поста директора петербургского общественного пространства «Новая Голландия». Высказывания мужа она назвала чудовищными, несовместимыми с человечностью. Сам же Николай свою вину не признал, заявив, что просто неправильно выразился. Сейчас он под арестом в следственном изоляторе. В Санкт-Петербурге возбуждено еще одно дело об оправдании терроризма в отношении мигранта из Центральной Азии за его комментарии в соцсетях, одобряющий теракт. В Липецке проверяют 50-летнюю мать участника так называемой СВО, недоумевающую, почему гибель людей в Москве вызвала больший резонанс, чем обстрелы Белгорода. Полиция Магаданской области задержала 75-летнего жителя за одобрение теракта. Пришли к стримеру из Стерлитамака Рустаму Абсалямову. Москву он назвал отдельным государством и сказал, что в Башкортостане траура нет. Всем им грозят уголовные дела. Известно и об одном отчислении из вуза. Пока же задержанных заставляют публично извиняться. Новая газета Европы насчитала 11 таких видео с извинениями. Режим снова наносит ответный удар по своим же гражданам. От террористов к экстремистам. 7 суток ареста получил житель Мурманска Владимир Мамаев за публикацию видео с Юлией и Алексеем Навальными. Его действия сочли публичной демонстрацией экстремистской символики. 27 марта за связь с ФБК задержали журналистку издания «Русньюз» Ольгу Комлеву. В прошлом она волонтерила в уфимском штабе Навального. Ее отправили в СИЗО на 2 месяца. Еще 17 марта задержали актрису, фотографа и журналистку «Сотавижн» Антонину Фаворскую. Она освещала судебные процессы с участием Навального, снимала репортаж о поселке Харп еще до смерти оппозиционера, а потом писала о его похоронах. Задержание произошло в кафе у Борисовского кладбища, где похоронен политик. В помещение ворвались 6 сотрудников в масках, отобрали у Фаворской и 2 ее коллег телефоны и потребовали проехать с ними, позже обвинив якобы неповиновении полиции. В суде Фаворская заявила, что ее преследуют по политическим мотивам.
Они замучили и убили Алексея Навального в Харпе. Он издевались над его мамой, 10 дней не выдавая тело. И теперь хотят, чтобы о нем перестали говорить. Хотят, чтобы о нем перестал говорить я. Они так боятся мертвого Алексея Навального, что решили меня прессовать. Это административное наказание чистейшей воды преследования меня по политическим мотивам.
После чего Фаворскую арестовали на 10 суток.
Сегодня была прекрасная ночь. Я о многом смогла подумать. Потому что когда ты находишься в месте, где нет даже понимания ночь, свет, там просто абсолютно темное стекло и вот эта лампочка. Я могу закончить, что Россия будет свободной, все равно как бы мы не грустили.
А 27 марта журналистку вновь задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала арест. Уже по экстремистскому делу ей вменяется участие в деятельности Фонда борьбы с коррупцией Навального.
Так, документы предъявляем.
В качестве свидетелей привлекли еще двух журналисток, которые приехали снимать выход Фаворской из изолятора временного содержания. Дома у них тоже прошли обыски. А в ночь на 28 марта были задержаны корреспондентка Сота Вижн Екатерина Аникиевич и журналист Русньюз Константин Жаров во время освещения обыска в квартире Фаворской. Жарова избили якобы за неповиновение полицейским. В отделение пришлось вызывать скорую.
Результат вот такой вот. Разбитая голова, ссадины, выкрученные пальцы, растяжение, нога поврежденная, тоже растяжение. Вот такой вот хороший результат. Мы думаем, что это произошло из-за того, что мы вели видеосъемки около дома Антонины, и сотрудникам полиции это не понравилось очень. Да, нам сказали, что мы наркоманы, что мы шаримся здесь с непонятной целью, возможно, хотим вынести какую-то квартиру. Странно насмешили меня, назвав меня медвежатником. Не знаю, почему им пришло это в голову, эта глупость. Как и то, что мы наркоманы. Ну, стали обвинять, что мы пьяные, и люди в такое время не ходят по городу.
После допроса журналистов отпустили, даже не оформив. Рассказали они, в каком статусе они находятся сейчас, неизвестно.
Вот они слева направо. Экстремисты, террористы, журналисты и публикаторы фотографии Навального как экстремистской символики. На этой неделе пополнение списка иноагентов пророчат певице Алле Пугачевой. Наделят ли ее таким статусом? Такой опрос мы запустили в начале нашей трансляции. Уважаемые зрители, делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. Но и поддерживать родину надо без излишнего рвения. Владимир Путин посетовал на встрече с военными летчиками, что «Ура, патриоты!» – это тоже не к добру.
Когда я слушаю «Ура, патриотов», в том числе тех, кто говорят, что Россия – это только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает. Почему? Потому что, если иметь в виду, что у нас 190 этносов проживает на территории страны, и некоторые национальности представлены миллионными народами, как только мы начнем реализовывать вот эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну. И главным пострадавшим будет русский народ.
И в чем он не прав, спросите вы, а мы спросим у политика Михаила Лобанова. Он с нами сейчас в прямом эфире. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте вернемся к истории с задержаниями журналистов. Это, напомню, издание Сота Вижн, Русньюз. Это одни из немногих независимых медиа, оставшихся в России. Нам это стоит расценивать как продолжение точечных репрессий против сторонников Навального, ну, где под ударом оказываются и сочувствующие журналисты. Вот мы видели, что Фаворская попросила принести цветы на 40 дней к могиле Навального. Или это такая финальная стадия выдавливания независимой прессы? Потому что ведь из-за них, благодаря их работе, мы до сих пор узнаем и про очереди против Путина 17 марта. И про очереди к могиле Навального. Вот как вы думаете?
Ну, здесь оба аспекта, но я бы на первое место, конечно, ставил, что давление на прессу, потому что достаточно было коллегам прийти к встречать Фаворскую, и они тоже оказались под ударом, под обысками. Безусловно, власти продолжают пытаться задавить независимые медиа, особенно их раздражает, что эти медиа вещают, что голоса этих медиа вещают изнутри России. То есть они последние годы прикладывали очень много усилий, чтобы вы выдавить и активистов, и СМИ за пределы России, навесить ярлыки, не дать говорить, но мы видим, что запрос на правду, запрос на информацию, на мнение, он такой сильный, и среди российских журналистов, в том числе среди очень молодых журналистов, по-прежнему находятся люди, которые готовы идти на риск, находясь внутри России, и доносить до нас кадры, доносить до нас комментарии, быть на месте событий, рискуя свободой.
Ну да, мы это особенно отчетливо видим в условиях, когда происходят трагические события внутри России, и именно к независимой прессе, мы это по нашим просмотрам тоже видим, обращаются зрители, слушатели, читатели. Но как вы думаете, вот этот внезапный посыл про ура патриотов от Владимира Путина, это кому-то предупреждение, мол, давайте как-то немножко все-таки пыл поумерим, или не совсем? Или все-таки это история о том, что ну, врагов-то надо искать внутри, вот KPI отрабатывать со стороны сотрудников полиции? Здесь вот нам как к этому относиться?
Ну, мы эти предупреждения видели в виде уголовных дел и арестов и летом после Пригожинского мятежа, дела Гиркина, и осенью, когда был арестован Удальцов, который там уже занимал ультра-такие правые позиции, провоенные, и пытался играть на этом поле, проявлять какую-то активность, мы видим, что власти закатывают в бетон не только критиков войны, и только те, кто критикует режим с антивоенных позиций, сейчас они чувствуют опасность отовсюду. То есть чем больше слоев асфальта и бетона, тем больше страха у властей, и теперь недостаточно просто иметь правильную с точки зрения Кремля военную позицию и при этом позволять себе какую-то активность и критику, это теперь тоже неприемлемо. Соответственно, зачищен и тот фланг, который Путин называет «ура патриотами», но в реальности это какие-то правые консерваторы, националисты, их независимая активность тоже властями не приветствуется, потому что они сейчас видят опасность отовсюду.
Михаил, спасибо. А к нам в прямом эфире присоединяется актриса, телеведущая, а теперь, не побоюсь этого слова, и блогер Татьяна Лазарева. Татьяна, здравствуйте. Я вас не слышу, включите, пожалуйста, микрофон.
Да, я просто хотела спросить, почему вас так пугает слово «блогер». Здравствуйте.
Оно меня не пугает совершенно, и скорее как-то в чем-то даже коллеги с вами, что уж там по медиапроизводству в пределах корпорации Google, если точнее про YouTube. Но я с вами вот о чем хотел для начала поговорить. На днях вы заявили, что в том числе для проверки того, как статус иностранного агента якобы не дискриминирует его обладателей, коим вы являетесь, вы выдвинетесь в депутаты Мосгордумы. В ее составе, кстати, прямо сейчас даже есть действующие депутаты и иноагенты. Владимир Путин, вот снова как-то хочется к нему вернуться, давеча дал понять, что он в курсе термина «ура, патриот» и не вызывает он у него симпатии. А в вашем видеообращении вы, как по поводу вашего выдвижения в депутаты, вы как раз начали рассуждение о патриотах и предателях, то, о чем мы сегодня и поговорим. Кто такой патриот и как им оставаться в иноагентском статусе?
Ну, я-то лично считаю, что как раз все иноагенты — это настоящие патриоты своей страны, а не предатели, как их называют. Потому что это, как правило, люди, которые критикуют власть. Критикуют даже не только власть, а критикуют то, что им не нравится в государстве, да, вокруг, в жизни в своей, да, то, что в России происходит. А такие люди почему-то, вот, по мнению власти, они считаются... То есть предателям не нравится тебе, значит, уезжай, значит, не критикуй, а если ты критикуешь, то ты враг. Так вот, как раз тут мы разделяемся с Владимиром Путиным, судя по всему, кто из нас настоящий патриот, а кто патриот, так скажем, только с, так скажем, в кавычках и по названию, только называет себя патриотом. Потому что, конечно же, участвовать в жизни страны, используя инструменты выборов любых, да, используя как бы любую возможность, это абсолютное право любого гражданина России, в том числе, как бы его ни называли, иноагентом или как-то по-другому.
Еще хотел рассказать и нашим зрителям, и вас спросить. На своем YouTube-канале вы запустили шоу «Разуйте глазки, малыши». Мне просто очень нравится это название, хотелось его прям произнести вслух. Мы наблюдаем сейчас довольно-таки эмоциональный всплеск кровожадности с требованием смертной казни и одновременно тотальное недоверие к властям. От отрицания версии про украинский след в теракте до отрицания участия исламского государства. Российские власти выдавили почти все независимые медиа, как мы сегодня в сюжете рассказывали, и теперь добивают оставшихся как раз на той самой волне агрессии и жажды мести. Возможно, я, по крайней мере, делаю такое предположение. Как в таких условиях раздуть глазки? Все-таки, да, не 87%, скорее всего, за Путина, но, скажем так, и на честных выборах 17 марта он бы в фаворитах оставался.
Ну, с моей точки зрения, вот именно этот формат, который можно увидеть на моем YouTube-канале «Лазарева тут», он правильный, потому что смеяться над этим, вообще смеяться над чем-либо, это такое, наверное, последнее неотъемлемое право человеческое, которое нельзя отнять. И вот этого смеха как раз, это же смех, это тоже такая, в общем, критика где-то, да, как бы он ни был завуалирован, каким бы там эзоповым языком мы не выражались, но мы как бы говорим, что ну, нам немножечко не нравится, уж, как, по крайней мере, смешно. Этот проект был конечный, у него всего 7 выпусков, и как раз он был придуман для того, чтобы обратить внимание людей на выборы президента, которые, в общем, за последние годы уже, так сказать, по умолчанию тоже все считают, что ну там все понятно, что туда ходить, что время тратить. Но вы знаете, вот когда этот проект был задумывался, а произошло это в середине января, как раз отношение к выборам было еще такое, что типа, ну, зачем? Вот я как раз придумала его для того, чтобы немножко людей как-то так сказать, ребят, а почему нет? А почему мы так дожили до такого, что мы уже к выборам, к настоящему инструменту гражданскому вот так относимся, что мы ни на что не влияем? И как показали события, чем ближе к выборам, тем больше разгорался интерес. И я, в общем, горжусь тем, что как-то я стала участником очень большой истории. И я не исключаю, что к следующим выборам, к единому дню голосования в России, который будет в сентябре, я снова возродится этот проект, потому что я очень надеюсь своим участием, своей какой-то публичностью привлечь внимание к муниципальным выборам, привлечь внимание людей, пусть даже все, кто считает меня предателем, скажут «нет». Пусть Татьяна Лазарева не будет на месте там, депутатом московским, а пусть я пойду настоящий патриот на ее место. Пусть пойдет, и пусть люди уже начинают быть активными гражданами, интересоваться, не бороться, а просто смотреть, как вообще все устроено, как можно влиять, как можно заниматься гражданским активизмом и даже, не побоюсь этого слова, идти в ту самую политику, в которую нам все время запрещают идти и говорят, ой, да ладно, что вы там, там есть специальные люди, они этим занимаются, вам там делать нечего, мы все без вас сами решим. Ну вот, дорешались до смертной казни, понимаете? Потом вы начали просто разговор про эту смертную казнь. Это же не только сейчас, да? Это постоянно возникает вот этот дискурс. С каждым каким-то событием, вот помните, собственно, сейчас тоже это всплыло, да, банда Цапков была, которая небезызвестная, да, люди, которым тоже хотели применить смертную казнь в свое время. И тоже это было такое как бы большое обсуждение, а не вернуть ли нам ее. Этот вопрос все время поднимается, и все время власти прислушиваются. А уже можно? А может, уже подвинем? И вот это вот сделаем, я, правда, не знаю, зачем, учитывая то, что мы, в общем, изучали историю советского государства, уж какую-никакую, но изучали, мы понимаем, что этот инструмент, он обоюдоострый. И, в общем, при сталинских репрессиях все его окружение под эту смертную казнь как раз первым.
Раз-таки организаторы гильотины иногда сами становятся жертвами гильотин, скажем так, со такой исторической отсылочкой, как отдельные политические деятели в России любят это делать. И в контексте как раз-таки разговора, да, о предпатриотах и предателях, хочется напомнить о том, как на этой неделе волгоградские журналисты, а по их словам даже расследователи, опубликовали имена и фамилии, фотографии, места работы, ссылки на аккаунты в соцсетях тех, кто из жителей Волгограда приносил цветы в память о Навальном к памятнику жертв политических репрессий, автоматически записав их в предателей Родины.
Уже недели две мы проводим такое журналистское расследование, наша команда, кто же возлагает цветы к этому мемориалу в
Ну, видимо, это смерти... не единственный человек.
Да. А в день смерти вот этого вожака, который умер.
Ну, странно, то, что в день вот этих политических репрессий, это вообще 30 октября. И связана вообще история его, это совершенно другая. Это там несколько...
Ну, они выбрали себе вот это намоленное место, там навальнисты, которые в день, когда скончался, и в день, когда проходили в Москве похороны Алексея Навального, признанного террористом и экстремистом, туда приходили паломники. Немного, человек 20. А, видимо, они вот там то ли память почтили, то ли восхищение свое выразили. А, список тех, кто в Волгограде не просто пропитался духом оппозиционных идей, но открыто выражает их, немного поражает. Не количеством, количество на самом деле небольшое.
Михаил, вот на фоне этой истории к вам хотел обратиться и спросить, во-первых, выживут ли только патриоты? Таким вопросом мы сегодня задаемся в нашей программе. Во-вторых, это симптом чего? Люди ну просто уже клеймят в прямом эфире с подробными объяснениями, кто эти люди, и клеймят их в предательстве, и даже, опять же, не упоминая фамилии Навального в лучших традициях Владимира Путина.
Ну, это конкретно симптом того, как работают наши так называемые правоохранительные органы, потому что все такие медиа, и сетка телеграм-каналов, и в разных центральных и региональных СМИ и медиа, ну, есть прямо проводники линии ФСБ, кому рассылаются указания, кого там время от времени используют для таких сливов, и я думаю, что тут очевидно, что эти данные, они были добыты как раз с помощью правоохранительных органов, и они просто позволили этим так называемым журналистам озвучить эти вещи, даже скорее приказали и предоставили. Это плохо, это печально. Мы видим это все последние годы, и мы видим, что сейчас система выходит на все новые уровни. Это и вот эта ситуация с зачитыванием имен в прямом эфире, да, то есть раньше были и слитые базы там, сторонников Навального, еще какие-то вещи, которые попадали в руки властей, они это сливали, как бы, но от имени каких-то других людей не признавали, что это делают непосредственно они. А сейчас и в этой ситуации, особенно в ситуации с пытками подозреваемых в терактах, мы видим, что власти вышли на новый уровень запугивания. Вот те же пытки, они теперь транслируются в прямом эфире. Да? Это демонстративная жестокость. И здесь вопрос, зачем нам нужна сейчас, зачем нам нужна именно сейчас. И мой ответ, что это все говорит о том, что Путин не собирается идти на мир и переговоры, не собирается использовать ситуацию с этим страшным терактом, которому нет оправданий, чтобы попытаться, чтобы переключиться на там снова на борьбу с так называемым мировым терроризмом, чтобы найти точки соприкосновения с другими странами и как-то выскочить из той пропасти, куда он загнал Россию. А наоборот, он дальше стремится воевать в Украине, и для этого нужна и новая мобилизация, а мобилизация... Нельзя людей заставить умирать, убивать без нового уровня жестокости, потому что все видели, что происходило два последних года. И вот эти вот вещи, это в целом запугивание общества для того, чтобы гнать людей в новое наступление. И мы должны это понимать и готовиться, как мы в этом случае будем на это реагировать. Каждый должен продумывать свою личную линию поведения, как пытаться, а, себя спасти, б, в случае, если спасти, избежать не удалось, то как там не потерять совесть, там, те идеалы, про которые у нас есть, и как там сопротивляться уже в безвыходной ситуации, фактически в самоубийственной ситуации, если вас туда отвезут и дадут в руки оружие. Поэтому на все эти вещи нужно смотреть как на некое общее повышение температуры, градуса жестокости и понимать, что, скорее всего, за этим стоят вот такие вещи, как новое наступление, новая волна мобилизации и новый уровень репрессий, которые нужны, чтобы обеспечить первые два.
Ну и как раз, да, это ложится в общую картину вот этой жажды крови, повышения градуса ненависти. Михаил, большое спасибо. Татьяна, я к вам обращусь. Я с вами еще малоизвестную новость хотел сегодня обсудить. Группа «Комсомольск», может быть, вы ее слушали когда-нибудь, она объявила о прекращении концертов. Я напомню, что они угодили в инсайдерский список «Медузы» с запрещенными артистами. Затем они съездили в Мелитополь, на оккупированную территорию, с концертом перед детьми, а сегодня объявили, что противоречия между бывшими и нынешними участниками группы только нарастают. Мы здесь можем только догадываться по какому поводу, но, скорее всего, как раз-таки по этой позиции как-то увильнуть. И из этой же плоскости история участников злосчастной почти голой вечеринки с извинениями, волонтерской помощью и так далее. Вот для вас эта история о чем? Можно попробовать договориться с властями, но не с совестью? Все-таки начались какие-то противоречия внутри коллектива?
Ну, в общем, внутри любых коллективов, естественно, могут быть противоречия, и это известные какие-то есть случаи. когда вот, ну, например, такой более мне знакомый коллектив под названием «Воскресенье», когда тоже, в общем, там разделились мнения внутри, и это был раскол группы. То есть это совершенно все понятно, объяснимо, даже не будучи знакомой с творчеством этой конкретной группы, можно понять, почему это так. И тут вот как раз, действительно, я согласна с вами, это как раз вопрос своего внутреннего уровня, да, ответственности за то, что ты делаешь отдельно от коллектива и вместе с этим коллективом, что тебе более ценно, ну, что ты, чем ты можешь пожертвовать и чем не можешь.
Татьяна, и 60% наших зрителей, которые следят за нашим разговором, считают, что стоит ожидать Аллу Пугачеву в рядах иностранных агентов. Как вам такое соседство? И не дискредитирует ли такой список самих его составителей? Все-таки там довольно уже много приятных персон, включая вас, включая Михаила Лобанова как раз-таки тоже.
Послушайте, ну... Аллу Борисовну, конечно же, в любом списке будут все рады видеть. Но это совершенно, это уже, знаете, непонятно, как предугадать и как реагировать на эту логику крокодила. Да, кого? Ну, то есть очевидно совершенно, что Алла Борисовна всегда была тоже абсолютно, во-первых, далека, как принято говорить, от политики. Во-вторых, абсолютно была... ну, как бы востребована именно российским зрителям. Это ее аудитория. И что, собственно, должно произойти после того, как ее назовут иностранным агентом с ней, я не знаю, ну, как бы ничего с ней не произойдет, она останется той же самой Аллой Борисовной. Это просто уже вот абсолютно такая дискриминация, да, то есть нужно будет в ее редких постах в Инстаграме, которые все ждут с нетерпением, будет ли она
ставить. Пожалуй, да, она все-таки, да, она остается очень важным таким голосом и своего поколения, и не только своего поколения. Татьяна, вам большое спасибо, у нас заканчивается время эфира, а завтра в это же время смотрите наш специальный эфир с оппозиционным политиком Любовью Соболь. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. We'll be right back.